В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Без лишней дипломатии. О чем не договорились министры иностранных дел России и Украины в Анталии.
Решим эту проблему, причем решим ее так, чтобы больше никогда, никоим образом не зависеть от западных партнеров.
Деньги Билова, как югостинская власть превращает пору своего руководства в эпоху побед и свершений.
Вышла, смотрю, у всех, кто еще из дома не вышел, у всех торчат эти газеты. И о достижениях 2017 по 2022 год.
За здоровье избирателя, как в Сухуми готовятся к выборам в условиях пандемии.
В любом случае, там будут входа санитайзеры. Даже если не будет уезжать на маске, участковая будет продавать маску, чтобы он зашел на участок.
Все это, а также в грузинской доктрине безопасности обошлись без Совета безопасности, искусство дефицита или почему в грузинских магазинах не сладко всем. Вопросы и ответы Торен Кирижвадзе, рубрика «Обзор пресса» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Договориться с Россией о прекращении огня не удалось. Об этом заявил после встречи в турецкой Анталии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что украинская сторона готова к дипломатическому решению, но не к капитуляции.
Хочу подтвердить еще раз, что Украина...
Я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет. Мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии.
Жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не нападала на Украину. Он обвинил Киев в том, что он выполняет волю Запада. А также безо всякого основания заявил, что в уничтоженной обстрелом больнице в Мариуполе находились не пациенты и медики, а батальон «Азов».
7 или 6, сейчас не помню точно, но на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов».
Между тем, спасатели продолжали разбирать завалы роддома в Мариуполе, накануне разрушенного российской бомбардировкой. В результате обстрела погибли 3 человека, включая одного ребенка. Вот что в этой связи сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были, маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?
ЕС решительно осудил бомбардировку роддома в Мариуполе со стороны российских войск. Цитата: «Обстрел родильного дома России является отвратительным военным преступлением. Удары по населенным пунктам с воздуха и блокирование проезда гуманитарных конвоев российскими войсками должны быть немедленно прекращены», написал в Твиттер верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Вице-президент США Камала Харрис поддержала призывы к проведению международного расследования возможных военных преступлений в ходе российского вторжения в Украину. Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, Харрис выразила возмущение в связи с бомбардировками войсками России роддома в Мариуполе и другими атаками на мирное население. «Цитата: безусловно, должно быть расследование, и мы все должны наблюдать», заявила она, отметив, что в ООН уже начался процесс рассмотрения этих обвинений. Цитата: «Я не сомневаюсь, что весь мир смотрит на эту войну и на то, что сделала Россия в контексте этой агрессии и этих зверств», сказала Харрис. Дуда назвал действия России в Украине варварством, носящим черты геноцида.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания ввела санкции против владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, еще нескольких известных российских бизнесменов и руководителей госкомпании. Список выложен на сайте британского правительства. В нем глава «Роснефти» Игорь Сечин, президент правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент «Транснефти» Николай Токарев, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Банка России Дмитрий Лебедев. Совокупный личный капитал попавших под санкции семи россиян составляет порядка 20 миллиардов долларов, передает агентство Рейтер. Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Великобритании. Помимо прочего, были заморожены и их активы. Журналист BBC Саймон Стоун сообщает в Твиттере, что футбольный Челси уже закрывает клубный магазин и не может больше продавать билеты на собственные матчи. Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления поддержания летной готовности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова. Ранее США и страны Евросоюза объявили о закрытии неба для российских самолетов. Компании Airbus и Boeing прекратили обслуживать самолеты российских компаний и поставлять запчасти в Россию. От работы с российскими перевозчиками также отказались и некоторые компании, представляющие самолеты в лизинг. Сегодня же стало известно, что крупнейшая итальянская нефтегазовая компания ЭНИ приостанавливает закупку российской нефти и нефтепродуктов. Ранее покупать российский нефть и газ отказались Shell и BP, а США анонсировали запрет импорта российской нефти в страну. Законопроект уже одобрен большинством членов Палаты представителей Конгресса и скоро будет рассмотрен в Сенате. Российские военные утверждают, что нашли в Украине химические лаборатории, и они предполагают, что инфекцию на территорию России планировалось заносить через птиц. Между тем, власти США усматривают в российской дезинформации о биолабораториях в Украине сигнал о подготовке России к тому, чтобы самой применить химическое или биологическое оружие. Это типичный прием Москвы, уверены в Вашингтоне.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще придет к нам в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Без лишней дипломатии, переговоры в турецкой Анталии и проблему гуманитарных коридоров. После двух недель войны в Украине российская армия не может решить поставленных перед ней военных задач. Беспрецедентное санкционное давление и упорное сопротивление украинских военных вынуждают Москву повышать переговорный уровень с Киевом. Правда, пока сторонам не удается прийти к компромиссу, о чем не договорились в Анталии Владимир Унанянц.
За 15 дней войны в Украине погиб 71 ребенок, более 100 детей получили ранения. Это данные, озвученные уполномоченным по правам человека в стране Людмилой Денисовой. В Киеве обстрел родильного дома и медицинского комплекса в Мариуполе назвали варварским актом. По словам президента Владимира Зеленского, российские военные, прикрываясь ложными заявлениями, уничтожают мирное население украинских городов.
Вночі з'явилась інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку.
Ночью появилась информация о пострадавших в результате вчерашнего обстрела родильного дома и детской больницы в Мариуполе. Мы потеряли 3 человек, в том числе одного ребенка, девочку. Есть 17 раненых. Это дети, женщины и медицинский персонал. Русские врали, что в больнице нет больных, а в родильном отделении нет женщин и детей. Русские врали, что там позиции заняли националисты. Как всегда, они лгут уверенно. Военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их покрывают. Я хочу сказать им одно. Вы будете привлечены к ответственности так, так же, как и те, кто отдает приказы сбрасывать бомбы на мирных жителей.
Як и все те, кто наказывает скидывать бомбы на мирных людей.
По словам Зеленского, российские войска уже создали гуманитарную катастрофу в Украине, но это лишь часть их плана.
Они хотят принизить наших людей, чтобы
они... Они хотят унизить наш народ и заставить его становиться на колени, чтобы брать воду и еду из рук оккупантов, чтобы украинцы могли спасти свою жизнь, отправившись только на оккупированные территории или в Россию. Поэтому блокируют Мариуполь, поэтому блокируют Волноваху, блокируют другие города.
Блокируют и иншие места.
Речь идет о гуманитарных коридорах. Москва настаивает, чтобы маршруты безопасного выхода населения блокированных городов были в сторону российской или белорусской границы. Киев такие требования категорически категорически отвергает. Москва, в свою очередь, категорически отвергает обвинения в обстрелах гражданских объектов, в частности, глава МИД России Сергей Лавров, по итогам состоявшихся сегодня переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в турецкой Анталии, заявил, что в роддоме в Мариуполе, обстрелянном российскими войсками, располагалась база националистического батальона «Азов».
7 марта, три дня назад, 7 или 6, сейчас не помню точно, но на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов».
Тем временем Мариуполь остается практически без мобильной связи, в городе ощущается нехватка воды, местные жители вынуждены готовить еду на кострах. С утра в соцсетях стала появляться информация, что город снова подвергся обстрелам. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги переговоров с Сергеем Лавровым, сообщил, что договориться о прекращении огня или открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя не удалось.
The most tragic situation is currently now in the city of Mariupol.
Самая трагичная ситуация сейчас в Мариуполе. Город бомбят с воздуха, ведутся артиллерийские обстрелы. Я приехал сюда с гуманитарной целью – выйти со встречи с решением организовать гуманитарный коридор в и из Мариуполя. Из Мариуполя для мирных жителей, которые хотят покинуть эту зону страха, и гуманитарный коридор для доставки в город гуманитарной помощи. К сожалению, министр Лавров не был в состоянии взять на себя обязательства по этому вопросу, но он будет консультироваться с соответствующими органами. Мы также подняли вопрос о прекращении огня, 24-часовом прекращении огня, чтобы решить самые насущные гуманитарные проблемы. Мы не продвинулись в этом вопросе, так как кажется, что в России другие лица принимают решения по этому вопросу.
It seems that there are other decision makers for this matter in Russia.
При этом в России продолжают обвинять Украину и Запад в планировании биологических атак. По словам главы войск радиационной и химической безопасности Игоря Кириллова, Киев при участии Вашингтона создал лаборатории по изучению распространения перелетными птицами и летучими мышами опасных инфекций биологического оружия. Представитель Пентагона Джон Кирби в ответ назвал обвинения смехотворными.
Российские обвинения абсурдны, они смехотворны. Как сказал бы мой дедушка, ирландец-католик, это полная чепуха. В этом нет ничего. Это классическая российская пропаганда. На вашем месте я бы не стал это тиражировать. Не тратьте на это ни капли чернил. Мы не разрабатываем биологическое или химическое оружие на территории Украины. Этого не происходит.
Developing biological or chemical weapons inside Ukraine.
По данным западных разведок, российское наступление в последние дни заметно приостановилось. В частности, сообщается, что крупная колонна российской техники, наступающая на Киев с северо-запада, несет потери и за последнюю неделю практически не продвинулась. Также ощутимо снизилась активность российской авиации. Военные аналитики уверены, что потери российской армии в живой силе довольно большие. Речь может идти о 5-6 тысячах человек. В Киеве, к слову, утверждают, что потери Москвы в два раза больше. Российская Минобороны на данный момент подтвердила гибель 498 солдат и офицеров. В любом случае, специалисты считают, что для выполнения военных задач Москве придется задействовать дополнительные резервы. Правда, если верить главе российского МИДа, Россия не планирует ни на кого нападать. И на Украину тоже не нападала.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. На Украине мы просто объяснили многократно. Наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал. Президент Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение-то на эти народные республики планировалось тщательно и планировалось уже вот на нынешний месяц.
На этом фоне Нижняя палата американского Конгресса одобрила предоставление Украине 13,6 миллиардов долларов финансовой помощи. Из этой суммы около 6,5 миллиардов будет выделено Пентагону на прямую военную помощь Украине, а остальное – другим ведомствам на гуманитарные и экономические проекты. В Сенате по этому вопросу еще не голосовали, но ожидается, что проект будет одобрен. Что касается беспрецедентного санкционного давления на Россию, Лавров выразил уверенность, что его страна сумеет выдержать падение экономики и переориентировать стратегически важные направления, чтобы больше никогда не зависеть от Запада.
Решим эту проблему, причем решим ее так, чтобы больше никогда, никоим образом не зависеть от западных партнеров, будь то правительство или будь то компании, которые совсем не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии, которую сейчас Россия испытывает со стороны Запада. Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказывались, и чтобы никакой дядя, ни Сэм, никто еще не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику.
Пока же президент Зеленский подписал закон об экспроприации российского имущества на территории Украины. Речь идет о любых имущественных субъектах, которые принадлежат юридическим лицам Российской Федерации. О физических лицах в законе не говорится. В документе отмечается, что принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа. Что же касается физических лиц, то сегодня утром Великобритания ввела персональные санкции против 200 граждан России, включая президента Путина и близких к нему бизнесменов. Среди них Роман Абрамович. Решение уже ударило по футбольному клубу «Челси», которым бывший губернатор Чукотки владеет с 2003 года. В частности, в клубе парализована любая финансовая деятельность, от продажи билетов до заключения или продления контрактов с игроками. Пока непонятно, смогут ли игроки и тренеры получать зарплату. Абрамович не успел продать клуб, хотя ранее бизнесмен заверял, что все полученные от вероятной сделки деньги был намерен потратить на благотворительные проекты в Украине. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр обороны Грузии анонсировал обновленную доктрину безопасности. Он также объяснил, почему с самого начала войны в Украине ни разу не собирался грузинский совбез. Это мероприятие он считает формальностью и добавил, что грузинская мечта не склонна к самопиару. Такую оценку значимости совбеза в оппозиции и эксперты в сфере безопасности расценили как очередное игнорирование госинститутов правящей партии. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Помимо готовности Минобороны и вооруженных сил в связи с войной в Украине, журналистов в беседе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе заинтересовали еще две вещи. Где обещана еще к февралю новая концепция национальной безопасности страны и когда соберется Совет Безопасности? Свою часть доктрины безопасности мы уже разработали, ждем согласования с партнерами, успокоил министр Бурчуладзе и посоветовал изучить главное положение основополагающего документа национальной безопасности страны из уже обнародованных 4-летнего и 10-летнего планов развития сил обороны. Чуваншер Бурчуладзе пообещал, что скоро проект документа будет рассмотрен совбезом. Ответ министра на вопрос, почему после начала войны в Украине ни разу не собрался совбез, многим показался пренебрежительным. Сегодня нет необходимости в такой формальности, сказал министр, напомнив, что грузинской мечте не свойственны мероприятия, мотивированные лишь пиаром.
И заседание Совета ради заседания – это нам не свойственно. Мы, руководители силовых структур, в каждодневном режиме собираемся у премьера, рассматриваем события, итоги, риски, связанные с войной в Украине.
В отличие от своего коллеги, министра внутренних дел Вахтанга Гумалаури, Джуаншер Бурчуладзе не стал критиковать украинского президента за отзыв посла из Грузии. Он сообщил, что Тбилиси продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, заверил министр грузинский народ и в том, что государство полностью осознает все риски и работает над их предотвращением.
Вызов тот же, какой и был, классический. Опасность та же, просто обострена. В регионе война. Интервенцию мы на себе тоже испытали не раз. Конечно, мы на фоне этого обострения перестроим наши приоритеты.
Докладом и оценкой министра обороны и его заместителей в парламентской группе доверия представители правящей силы были довольны, говорит глава комитета по вопросам обороны и безопасности Иракли Берая.
Речь идет об укреплении обороноспособности страны, повышении боевой готовности военных сил, увеличении совместимости со стандартами НАТО, кратко и долгосрочное развитие военных сил, развитие противотанковых, противовоздушных и артиллерийских возможностей, логистики, разведки, а также мы обсудили предпринимаемые нами шаги в направлении НАТО.
Депутаты правящей партии сохраняют спокойствие, доктрину безопасности примут скоро, и ничего тревожного в том, что Совбез не заседает, они не видят. Это не значит, что он не работает, пояснили в парламентском большинстве. В оппозиции такой подход считают очередным фактом игнорирования властью госинститутов. Лидер оппозиционного Лелу Бадри Джапаридзе не скрывал возмущения.
Если сейчас не собирается Совет Безопасности, если не будет полной координации между всеми ветвями власти, как может страна ответить на вызовы, перед которыми мы сейчас оказались? При власти грузинской мечты роль госинститутов уменьшена. Они стараются все государство заменить одной партией. Это прямой шаг против государственности нашей страны.
Мнение оппозиционера разделяет бывший глава Совбеза Бату Кутелия.
К сожалению, в условиях грузинской мечты и неформального правления Бидзина и Иванишвили полностью выведены из строя институциональные механизмы, политика безопасности, ее планирование и осуществление. Ни один из этих компонентов при грузинской мечте и Иванишвили не работает и не заработает. Это делает нашу страну открытой и уязвимой перед опасностями, в том числе исходящими из новых реальностей глобальной безопасности, особенно с учетом того, что происходит в Украине и что является также вопросом безопасности Грузии.
Недовольство аналитика вызывает и то, что правящая сила разработку доктрины безопасности свела к узкопартийному обсуждению и нет уверенности, что в нем должное внимание будет уделено опасностям, исходящим от России, в том числе и в ключе интервенции в Украине. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Для 148 беженцев из Донецка и Луганска, размещенных в Сухуми, организована медицинская помощь. По данным абхазского Минздрава, все они прошли ПЦР-тестирование, инфицированных коронавирусом не выявлено. В субботу, 12 марта, в самопровозглашенной республике пройдут парламентские выборы. О правилах голосования в условиях пандемии Елена Заводская поговорила с членом Центральной избирательной комиссии Алясом Бранди.
25 февраля сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям доставили в Абхазию группу из 142 беженцев из Луганска и Донецка. 49 из них – дети. Их разместили в сухумском пансионате «Айтар». Пресс-служба Министерства здравоохранения ответила на вопросы «Эхо Кавказа» о том, тестировали ли беженцев на наличие коронавирусной инфекции, как организована медицинская помощь для женщин и детей, проводится ли вакцинация для детей от вакциноуправляемых инфекций. Пресс-секретарь Минздрава Абхазии Дамейка Сланзия проинформировала о том, что все прибывшие в Абхазию беженцы были протестированы. Ковид не выявлен ни у кого из них.
Все эвакуированные граждане ЛНР и ДНР в Республику Абхазия по приезду были протестированы на коронавирусную инфекцию, и ни у кого из них не было выявлено это заболевание. Как говорил министр здравоохранения, на следующий день после их прибытия всем заявили, что им будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. Сейчас к ним прикреплен один врач, который координирует, который направляет всех тех, кто находится сейчас в Айдаре. То есть, допустим, если им необходима помощь невролога, окулиста, скажем, детского педиатра, они связываются с ним. После он уже направляет их куда необходимо и подсказывает, как это надо сделать.
Дамика Сланзия также сообщил, что в числе беженцев есть две беременные женщины, которые получат необходимую медицинскую помощь в Сухумском роддоме.
Что касается детей, та же самая ситуация. Детская поликлиника наша предупреждена, и они принимают их по необходимости. Также среди беженцев есть две беременные женщины, которые также получают и получат всю необходимую помощь. Наш сухумский роддом также скоординирован с ними, и при необходимости консультируем, оказываем медицинскую помощь. По поводу осуществления вакцинации детям, такая возможность тоже есть. Если наши гости сделают желание, это не будет проблемой.
Заболеваемость COVID-19 в Абхазии за последнее время заметно снизилась. 8 марта ПЦР-тестирование было проведено у 298 человек. COVID-19 подтвержден у 98 из них. Всего в медицинских учреждениях Абхазии находятся 84 пациента. Из них 21 в тяжелом состоянии. Заболевших за время пандемии 52 502 человека и 659 летальных случаев. 12 марта в субботу в Абхазии пройдут парламентские выборы. Член Центральной избирательной комиссии Аляс Бранция проинформировал «Эхо Кавказа» о правилах голосования, согласованных с Минздравом.
Участковая комиссия будет в специальных экранах, перчатках, в халатах, в масках. Окружные также будут в масках, в перчатках.
Для голосующих какие правила?
Чтобы они были в масках. В любом случае там будут входа санитайзеры. Даже если не будет уезжать для маски, участковая будет выдавать маску, чтобы он зашел на участок. И по скоплению людей, то есть определенное количество должно быть с учетом социальной дистанции там, и так далее. Почему мы это утвердили в форме рекомендаций? Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что априори, возможно, будут нарушаться. Ну а что мы с этим можем сделать? Физически с этим бороться невозможно. Если можно было с этим бороться, то нет, наши бы люди все в масках ходили.
Что вы рекомендуете приходящим на участки? Как себя вести?
Чтобы они были в масках, у входа они обрабатывали руки санитайзером, подходили все время, когда они находятся в участке, они были в маске обязательно. Вообще, чтобы они были в перчатках тоже. Чтобы, то есть они после того, как проголосуют, что перчатки не использования, ну, выкидывают одноразовые.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в абхазских газетах? Их прочитала Анаит Гагарян.
«Нужная газета» пишет, что 1 марта оппозиционное абхазское народное движение предложило президенту Аслану Бжане ряд мер реагирования на обострение ситуации в Украине. Однако глава государства проигнорировал обращение. 6 марта в интервью агентству «Республика» председатель АНД Адгур Ардзамба отметил, что его организация предложила Аслану Бжане сесть за стол переговоров и вместе обсудить данный вопрос. «Всем должно быть понятно, что в вопросах внешней политики мы все едины», — сказал он. «Я считаю, что глава государства должен собрать всех, обсудить ситуацию и принять решение, какие шаги мы дальше будем предпринимать. Второе. Главе государства, конечно же, нужно выступить перед народом, обратиться к жителям Абхазии. Люди напряжены, много противоречивой информации, и люди не знают, что происходит. И глава государства должен сказать людям, что предпринимается, чего им ждать. Это важно», — сказал Адгур Ардзамба. Блогер Дмитрий Максимович Дмитрий Мужба на своей странице Facebook написал пост, посвященный росту цен на бензин в Абхазии. «В такой ситуации, когда народ становится беднее, с каждым новым утром чиновники, разъезжающие на лексусах, купленных и обслуживающихся за казенные деньги, едва ли могут понять чаяния населения. Это невозможно так же, как решить проблему общественного транспорта, особенно междугороднего, или привести в порядок сельские школы. Люди, принимающие решения, не ездят маршрут. Их дети не учатся в деревенских школах. Я, конечно, не призываю к тому, чтобы пересадить всех чиновников на общественный транспорт. Но вот отмена талончиков на бензин для сотен всевозможных управлений, комитетов, причем начиная с высшего звена, помогла бы сэкономить сотни миллионов рублей в год. А это большие суммы в масштабах Абхазии. И это даже без учета дорогостоящего ремонта люксовых автомобилей». Он уточнил, что за счет этих денег можно было бы дотировать фирмы, реализующие топливо населению. По меньшей мере, часть их потерь покрыть было бы возможно. О проблемах рыбной отрасли пишет газета «Независимая Республика». Председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава в интервью изданию сообщил, что береговые бригады, которые занимаются ловом рыбы, недостаточно оснащены соответствующим оборудованием, поэтому и улов оставляет желать лучшего. В этом году были приобретены плавсредства. Возможно, это как-то изменит ситуацию, но это не точно. Промысловых рыб в Абхазии недостаточно. В большом количестве ловят в основном хамсу. Но, говоря открыто, не хватает рыб, чтобы обеспечить рынок. С точки зрения экологии в Абхазии есть все условия для добычи рыбы. Наша акватория – одна из самых чистейших на всем побережье Черного моря. В последнее время создаются водоемы для выращивания рыб. Это тоже одно из направлений обеспечения населения рыбой, подчеркнул Савелий Читанава. Для того, чтобы убедиться, есть ли рыба в ассортименте, континенте и достаточном количестве, автор публикации Алина Таня пошла на сухумский рынок и поговорила с продавцами. Все, кто занимается продажей рыбы, говорили, что обилие на прилавках зависит от улова, а улов зависит от погоды. И торговые работники специализированного магазина отмечали, что раньше и рыбы было больше, и ассортимент разнообразнее. По словам продавцов, на рынке сейчас есть барабулька, селедка, кефаль, колючка, карась, хамса. Но чтобы купить камбалу, надо сделать предварительный заказ. Автор публикации приходит к выводу, то, что нет у нас достаточно рыбы и плохие уловы, скорее всего, из-за нашего бесконтрольного лова на протяжении всех послевоенных лет. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми и Эскинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Их расскажет Нана Лиева.
Министр обороны Грузии Джоншер Буркюладзе заявил, что правительство обязано избегать любых рисков для страны в связи с военными действиями в Украине. Цитата. Что касается санкций того, что может произойти, конечно, мы ежедневно обсуждаем с международными институциями, что может повлиять на нашу страну и принимаем соответствующие решения. Конец цитаты, сказал Буркюладзе. Вместе с тем глава Минобороны отметил, что государство организует отправку гуманитарной помощи в Украину. Один самолет отправлен, второй готов, сообщил он. Основные поставщики сахара в Грузию – это не Россия, Украина и Бразилия, Польша и Турция. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Атар Шамугья, комментируя ажиотажный спрос на сахар в грузинских продуктовых магазинах. Он подчеркнул, что никаких оснований для паники по поводу того, что этих продуктов может не быть, не существует. Министр подтвердил, что импортеры и бизнес готовы к тому, чтобы в случае возникновения проволочек с поставкой некоторых продуктов из-за событий в Украине заместить их поставками из других стран. На данном этапе необходимости в замещении стран-импортеров нет, отметил Шамугья. Напомним, в связи с военными действиями правительство Украины на днях приняло решение полностью ограничить экспорт в 2022 году ржи, овса, гречихи, проса, сахара и пищевой соли. Также фактически запрещен вывоз из страны крупного рогатого скота, замороженного мяса, мясных субпродуктов. Правительство Украины будет устанавливать квоты на вывоз пшеницы, кукурузы, мяса птицы, куриных яиц и подсолнечного масла. Директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев сообщил о дополнительном контроле для прибывающих в Грузию россиян. Цитата. «Сообщаю тем в Грузии, кто переживает за отсутствие контроля за приезжающими гражданами России. Служба госбезопасности Грузии каждый день приходит в арендованные квартиры, в отели, гестхаусы и проводит анкетирование вновь прибывших россиян. Такая форма регистрации, можно сказать. Надеюсь, это немного успокоит тех, кто переживает за неконтролируемый поток. Он вполне себе контролируемый от границы до пребывания в Грузии», конец цитаты, пишет Куроптев. Просит россиян не волноваться, называя происходящее нормальным процессом в связи с тем, что нет визы, идет большой поток. В службе государственной безопасности Грузии «Эхо Кавказа» косвенно подтвердили информацию, распространенную Куроптевым. Глава так называемой Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о признании самопровозглашенной Республики Абхазия независимым и суверенным государством. Сегодня же ЛНР и Абхазия объявили о восстановлении дипломатических отношений посредством обмена нотами. Ведутся переговоры о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве между республиками. Южные Осетии ответили на слова Майкла Макфола об отпуске россиян с Хинвали. Экс-посол США в России Майкл Макфол предупредил россиян, что они теперь смогут отдыхать лишь в Тегеране и Цхинвали. Бибилов написал в собственном телеграме, цитата, «Если вы так озабочены вопросами туризма, порекомендуйте своим гражданам съездить на отдых в Дамаск и Багдад. В путеводителях обязательно отметьте каждое здание, которое было разрушено американскими снарядами», конец цитаты, добавил он.
Спасибо. Такие региональные новости. Их нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете. echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Оппозиция в Аджаре начинает процедуру вынесения вотума недоверия правительству. Поводом послужил отказ председателя правительства Торнити Режвадзе ответить на вопрос, кто начал войну, Россия или Украина. Вместо этого политик посоветовал критикам поинтересоваться тем, кто начал войну в 2008 году. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Торнити Режвадзе должен покинуть пост председателя правительства Аджарии. Такую категорическую позицию сегодня выразили оппозиционные члены Верховного Совета Аджарии. Оппоненты властей сообщили журналистам о начале процедуры вынесения вотума недоверия правительству. Правда, для этого им потребуются голоса большинства. 7 голосов, говорит представитель национального движения Георгий Киртадзе.
Даже спустя 2 недели после вторжения России в Украину Торнити Режвадзе не называет Россию агрессором и оккупантом. Также из его публикации в Facebook выясняется, что он обвиняет в развязывании войны 2008 года свою родину, свою страну. Его заявления разнятся с интересами нашего народа и государства. Естественно, он должен покинуть пост председателя правительства Автономной Республики Аджари. В Верховном Совете Аджарии мы начинаем процедуру вынесения вотума недоверия правительству и призываем наших коллег выйти из зоны комфорта. И если они дистанцируются от заявления Торнити Режвадзе, пусть сейчас же поддержат нашу инициативу.
Скандал вокруг председателя правительства Аджарии разгорелся 3 дня назад, когда Режвадзе не стал отвечать на вопрос журналиста о том, кто начал войну, Россия или Украина. Политик предложил спросить об этом у экспертов, потом пожелал Украине быстрого завершения войны, после чего на Режвадзе обрушился шквал критики. В части грузинского общества назвали антигосударственным его нежелание признавать российскую агрессию. На следующий день после этого комментария сайт украинского центра «Миротворец» назвал Режвадзе пособником российских военных преступников, отрицающим российское военное вторжение в Украину и манипулирующим общественно значимой информацией. А в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко выразили сожаление в связи с тем, что Режвадзе когда-то числился аспирантом в этом вузе.
Глава правительства Автономной Республики Аджария Торнити Режвадзе, 1989 года рождения, публично поддерживающий преступные действия Российской Федерации, не получил ученой степени в Киевском национальном университете Тараса Шевченко. В 2015 году он поступил в аспирантуру Института международных отношений КНУ, а в 2017 году был отчислен по собственному желанию, по семейным обстоятельствам. Таким образом, этот период обучения не закончился получением ученой степени и квалификации, так как обучение было прервано. Искренне сожалеем, что он, как наш аспирант, никогда не любил Украину.
Говорится в письменном сообщении вуза. На все эти обвинения Торнити Режвадзе решил ответить постом в соцсети Facebook. Политик говорит, что дал соответствующий ответ на риторически провокационный вопрос журналиста касательно того, кто начал войну в Украине.
«Моя позиция в отношении российской оккупации и конкретные действия общеизвестны. Наше правительство осудило российскую агрессию во всех международных форматах и поддержало суверенитет и территориальную целостность Украины. Еще раз подтверждаю нашу поддержку украинского народа в этот тяжелый момент».
Впрочем, Режвадзе так и не уточнил, считает ли он, что Россия начала войну в Украине, и задал критикам ответный вопрос: «А кто начал войну в 2008-м? Случайно не Россия тогда? Если да, то почему вы подписали это?» К публикации Режвадзе прикрепил резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой отмечены слова: «Начатый обстрел Схинвали грузинскими войсками 7 августа 2008 года привел к новому витку эскалации, а именно к открытым и полномасштабным военным действиям». Эти строки представители нынешних властей цитируют не впервые, пытаясь дать отпор оппозиции. В бывшей партии власти же неоднократно указывали на то, что в данном тексте нет ни слова о том, что войну начала Грузия. А огонь тогда велся по военным объектам, и подобные обвинения в оппозиции считают антигосударственными. Оппоненты властей напрямую предложили правящей партии отмежеваться от политика. Сейчас для этого самое время, намекнул представитель партии ЛЛО Ираклий Купрадзе и предложил властям помощь в этом вопросе.
Параллельно с объявлением процесса недоверия правительству Аджарии, оппозиционные партии этого региона начинают совместную работу над созданием петиции национального согласия. Документ будет инициирован и усилит процесс отстранения от должности Торнити Режвадзе. Наша цель – помочь в принятии решения опозоренным депутатам грузинской мечты заявить, что Торнити Режвадзе не озвучивает позицию населения Аджарии.
Торнити Режвадзе явно не на своем месте, считает и эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Да, человек не может возглавлять регион, который является и являлся на протяжении многих лет образцовым для всего мира в плане реформ, в плане развития, в плане всего остального. Очень плохо, что он не решает эффективно вопросы развития региона. Это полбеды. Беда в том, что это политическая фигура. Беда в том, что вот мы на своем местном уровне, на уровне мышиной возни, не понимаем, что руководитель отец. Он ведь представляет весь политический класс Грузии. Печально все это, очень печально. Не для Режвадзе и даже не для грузинской мечты, а очень печально для всей Грузии, для всех нас, граждан Грузии. Когда нам приходится периодически краснеть, оправдываться и говорить, что это не мы, это они такие.
Впрочем, грузинская мечта вряд ли решится признать неправоту своего представителя, считает эксперт. И, возможно, вскоре этот скандал затихнет. Однако слова Турнике Режвадзе еще неоднократно будут всплывать в будущем, когда мировое сообщество будет обсуждать решения, принятые Грузией в отношении Украины, говорит Васадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Как и в начале пандемии, в Грузии неожиданно возник дефицит, в частности, сахара и некоторых круп. Не поверив оптимистичным заверениям властей и бизнеса, люди за несколько дней опустошили полки с продукцией. Единства взглядов по поводу возникновения продуктового ажиотажа нет. Некоторые видят в панике происки нечистоплотных бизнесменов, некоторые заподозрили руку властей. Сахар тем временем заметно подорожал. Ираклий Арагвелидзе следит за соотношением объективного и субъективного.
Неожиданный дефицит сахара стал темой номер один в грузинском сегменте соцсетей. «Угощу кофе, но приходите со своим сахаром», — шутка дня. Между тем, в соцсетях обсуждают рост цен на некоторые марки сахара. К примеру, местный сахар «Агара», который до Нового года можно было приобрести за 3 лари 70 тетри за килограмм, подорожал до 4 лари 20 тетри. То же самое с импортируемой продукцией. В среднем рост на 15%. Грузия в большей мере зависит от импорта зерна, растительного масла и сахара. География импорта широка. Пшеница в основном завозится с Российской Федерации, масло поступает с Украины, а сахар большей частью ввозится из Бразилии и Турции. На долю Украины и России приходится всего 2% всего импорта сахара. Импортеры считают, что предпосылок для паники нет и предлагают сохранять спокойствие. Сегодня председатель ассоциации дистрибьюторов Ива Чконя призвал население воздержаться от панических закупок, так как в стране есть большие запасы сахара и других продуктов.
Одно загруженное сахаром судно прибудет в страну со дня на день, но даже сегодня у компании есть запасы. Просто из-за паники и одновременных закупок поставки не поспевают за спросом. Что касается масла, гречки, круп, мы обеспечены абсолютно всеми продуктами. Компании располагают достаточными запасами. Я также хотел бы сказать, что на пропускном пункте в Ларсе застряли сотни автомобилей из-за ухудшения погоды. Хочу предостеречь, что панические покупки обязательно приведут к дефициту.
Сказал Чконе. Миранда Манджгаладзе, председатель правления Ассоциации розничной торговли, считает, что именно панические закупки продуктов стали причиной их подорожания.
К 8 марта неожиданно возникла нехватка продуктов – сахара, масла, соли, муки. В какой-то степени это было связано с тем, что был выходной, а дистрибьюторы отдыхали. Необходимо покупать то количество конкретных продуктов, которое нам действительно нужно, иначе искусственно созданный дефицит взвинтит цены.
В оппозиции указывают на политическую изнанку дефицита продуктов первой необходимости. Член политсовета нацдвижения Ливан Хабишвили обвинил правительство в экспериментах над собственным населением.
Это происходит потому, что власть таким образом хочет оправдать свои пораженческие действия в ситуации, когда оно не присоединилось к санкциям, введенным цивилизованным миром в отношении России. Таким образом, власти пытаются показать всем нам, чем обернется наше присоединение к санкциям. Однако население должно знать, что проблема в обесценивании лари и росте цен, что напрямую связано с нежеланием правительства что-либо делать в этом направлении. Также они пытаются намекнуть всем, что в Украине идет война, и вот поэтому дефицит. Я хотел бы заверить население, что проблем с поставками, особенно сахара, точно не будет.
Сказал Хабаишвили. На фоне паники на продуктовом рынке бизнес предпочитает говорить о реальном ухудшении дел в строительстве и инфраструктурных проектах. Можно сказать, что строительные компании находятся на грани краха, заявил сегодня исполнительный директор бизнес-ассоциации Леван Вебхуадзе. Он и объяснил проблемы отрасли двумя факторами.
Поступает много звонков от строительных компаний, которые находятся на грани банкротства, и это следствие того, что происходит на рынке. Получился двойной удар. Строительный материал дорожает на международных рынках в долларах США, и все усугубляется шоком, вызванным обменным курсом лари.
Заявил Леван Вебхуадзе. Помочь в сложившейся ситуации может государство, которое должно предпринять шаги по спасению инфраструктурных проектов и компаний, заявил эксперт. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Продолжая нашу программу. В Цхинвале распространили специальный выпуск агитационной газеты в пользу Анатолия Бибилова. В ней расписываются главные достижения президента самопровозглашенной республики, который баллотируется на второй срок. Его конкуренты говорят о нарушении выборного законодательства и намерены обратиться в правоохранительные органы. За новой интригой следит Ирина Келексаева.
По словам жителей Цхинвала, газеты распространялись ночью в большом количестве. Их засовывали в проемы подъездов многоквартирных домов или вешали на ручки дверей квартир. Часть их видели валяющимися пачками на дороге. Яркие фотографии, интервью с главой государства. По замыслу создателей этого экстренного выпуска, видимо, должны были убедить электорат в насыщенной и плодотворной работе действующего президента. На такую агитку в социальных сетях сразу отреагировала вдова Инала Джабиева Оксана Сотева. Цитата. «Хоть бы я застала тех, кто поверил. Весил мне это на дверях. Они еще и двери в наш подъезд сорвали. И почему вы их разносите по ночам? И вообще, куда смотрит ЦИК? Или законы для всех не одинаковы?» Конец цитаты. По словам Оксаны Сотьевой, для ее семьи это выглядело крайне кощунственно.
Когда я вышла, я увидела, я хотела отправить детей в садик. Я вышла, и у меня на двери висела вот эта газета. И, конечно же, я посчитала это кощунственное, потому что вообще ее не раскрыла, я ее порвала и выбросила, потому что я очень разозлилась. И при том еще вырвали дверь у нас в подъезд. Ну, у нас же домофоны стоят. И если бы я их застала, когда они на дверь мне ее вешали, конечно, я бы им это с рук не спустила вот так. Вышла, смотрю, у всех, кто еще из дома не вышел, у всех торчат эти газеты. И о достижениях 2017 по 2022 год. Как вообще мне посмели повесить это у меня на двери? Я вообще не поняла. О каких достижениях можно говорить, когда в 2020 году под его личным контролем был запытан до смерти мой супруг Джабир Инал. Вот меня это очень разозлило.
На дождь из агитационных газет отреагировал и популярный в Южной Осетии телеграм-канал «Бон Варнон». Цитата. Из Финвала пишут, что Бибилов, который пока даже не кандидат в президенты, тем не менее начал донимать людей агитационными материалами, в которых в форме отчета указываются его великие достижения. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, никто не просит у тебя никаких отчетов, Бибилов. В-третьих, мы надеемся, что в агитке указаны твои основные достижения 2017 года. Например, лично контролировал следствие, в рамках которого похитили, пытали и убили Инала Джабиева. Развалил расследование обстоятельств смерти Инала Джабиева, сделав все для того, чтобы убийцы избежали наказания и ниточки не привели на самый верх. Опозорил Осетию, Осетин на весь мир сражениями против женщин в трауре, с битвой за тент, как с самым позорным эпизодом этой войны против Майи Джабиевой и Оксаны Сотьевой. Организовал масштабную сигаретную контрабанду, принял бюджет без кворума, организовал нецелевое использование сотен миллионов рублей средств госбюджета, после чего скрыл от депутатов и народа результаты казначейской проверки бюджета. Вверг республику в кризис из-за своего друга Джагаева, обложил данью весь более-менее живой бизнес республики, организовал оружейный гипермаркет. Вишенка на торте достижений Бибилова – сдал Грузии Цнелис и Хахет, поставив под угрозу безопасность Осетии. 5 лет обещал решить вопрос с обвозами и 5 лет врал и так далее. В любом отчете о деятельности Бибилова эти пункты должны фигурировать железно. Список мы могли бы легко довести до трехзначного счета, но все еще впереди Бибилов. Конец цитаты. На выпущенной солидным тиражом газете, названной «Отчет президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, Южная Осетия 2017-2022» нет выходных данных. По словам других кандидатов в президенты, с которыми пообщалась «Эхо Кавказа», они намерены обратиться с совместным заявлением из-за этого инцидента к главе Комитета информации Марии Кутаевой и в правоохранительные органы. Именно им месяц назад глава государства давал указание бороться с фейками и искать распространителей листовок неизвестного происхождения. 7 февраля этого года представители МВД Южной Осетии действительно объявили о начале разбирательства по факту распространения фейкового обращения к избирателям от имени Анатолия Бибилова, которые содержали компрометирующую его информацию. О результатах МВД до сих пор публично не отчиталось. Если же все же будет доказано, что газеты агитационного характера распространила команда действующего президента, то, по мнению юристов, даже еще не зарегистрированный кандидат Анатолий Бибилов нарушил Конституцию и выборное законодательство. Один из местных экспертов, не пожелавший представиться, добавил, что в таком случае ЦИК будет иметь все основания для отстранения кандидата от выборов. Собеседник «Эхо Кавказа» напомнил, что в законе об основных гарантиях избирательных прав, к примеру, есть статья 60 «Основания для отмены в скобках аннулирования регистрации кандидата», где одним из пунктов значится нарушение правил ведения предвыборной агитации и финансирования избирательной кампании, кампании референдума. Цитата. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона о выборах президента, предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата. В соответствии со статьей 37 о выборах президента, агитационные печатные материалы должны содержать информацию об организациях и о лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. Конец цитаты. По словам юриста, в законе четко прописаны и действия правоохранительных органов. В соответствии со статьей 44 об основных гарантиях избирательных прав, правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и по их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источники их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума о выявленных фактах и о принятых мерах. На момент написания материала глава государства, кандидат в президенты Анатолий Бибилов и его представители никак не прокомментировали факт распространения агитационных газет. Последним на его официальном телеграм-канале опубликован ответ бывшему американскому послу в России Майклу Макфолу. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Близится к развязке предвыборной кампании в самопровозглашенной республике Абхазии. Хоть она проходит в целом спокойно, не обошлось без инцидентов. Про них расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сейчас, когда агитационный этап выборов в парламент Абхазии уже завершается, многие наблюдатели высказывают мысль, что в целом абхазские СМИ справились с поставленными задачами достойно. Был разве что эпизод, когда телеведущего, который долго задавал вопрос кандидату, заподозрили в том, что он хотел его «потопить», в кавычках, как преподаватель на экзамене. Но это из разряда того, что нельзя, как говорится, не опровергнуть, не доказать. Впрочем, ныне, как известно, все более активную роль в информационном пространстве занимают социальные сети и интернет-форумы, где часто выступают под никами. Но тут есть одно существенное «но». Оппоненты могут мгновенно ответить, и тогда пиар в пользу кандидата в глазах многих может превратиться в анти-пиар. Недавно перепалка в абхазском сегменте Фейсбука возникла после того, как кто-то выложил фото благоустроенной недавно, благодаря кандидату имя Рек, детской площадки. Кто-то стал настаивать, что на самом деле львиную долю благоустройства этой площадки внес другой кандидат в депутаты. А потом, наконец, кто-то сообразил. Они даже не подумали, что антирекламу делали. Ведь в обществе расценивают такие предвыборные подарки, как подкуп избирателей. Что касается теледебатов, то вспоминается курьезный случай истории парламентских выборов 2017 года, когда телеведущая предложила кандидатам задавать вопросы друг другу, а это и есть, собственно, теледебаты. И молодой кандидат стал отказываться, то есть он почему-то полагал, что вопрос может быть только обвинительного характера. Но вот позавчера, поздно вечером, именно такие вопросы прозвучали в ходе теледебатов между кандидатами Каном Кварче и Давидом Пилия, когда ведущая во второй половине эфира предложила задавать к кандидатам вопросы друг к другу, Канкварче решил начать первым.
Я постарался подготовить самые такие безобидные вопросы. Уважаемый Давид Чичевич, вы человек с претензией на мудрость и объективность. Но по какому праву вы применили на себя мантию судьи и поспешили вынести обвинительный вердикт герою Абхазии, военному хирургу, спасшему сотни жизней наших бойцов Восточного фронта Гургуля Аполлона Масхана? Имеете ли вы лично моральное право судить человека за недоказанное превышение должностных полномочий, будучи сами в прошлом осужденный за длительный срок за экономические преступления? Не считаете ли вы необходимым прямо сейчас, в прямом эфире, также публично принести свои извинения Аполлону Гургулю? Вы совершенно недавно яростно критиковали действующую власть по многим вопросам жизнедеятельности государств. А сегодня вы заручились ее же поддержкой. У нас, конечно, не селом, а не Малиновка. Но все же ответьте, так какая шапка ваша, Давид Чичевич? Вот такой вопрос, может быть, два этапа.
Кан Валерьевич.
Да, Давид Чичевич.
Вы хотите стать большим политиком?
Нет, я какой есть, такой есть.
Ну, каким вы хотите очень большую карьеру устроить, я слышу и лично от вас это слышал, что для вас парламент это первое испытание, возможно, вы даже хотите стать президентом нашего государства.
Нет, я такого не говорил, к сожалению.
А уста.
И говоря о том, что я кого-то там обвинил, где-то что-то я натворил в экономическом плане и так далее, вы, надеюсь, в этой папке, которую вы держите, имеете документы, где сказано о моих преступлениях, доказанных судом или выдвинутых Генеральной прокуратурой мне обвинений. Если этого у вас нет, то вы просто хотите меня опорочить. Это, я думаю, очень недостойно.
Нет, вы имеете
такому человеку, как вы, уважаемый Кан Валерьевич. Я хочу к этому еще добавить. Как я могу, стоя перед вами, говорить о том, что вы наркоман, не имея фактов, что вы рэкетер, не имея фактов, что вы хотите сделать государственный переворот, не имея фактов? У меня этих фактов нет. И потому, как ответственный политик, я такие вопросы не могу так огульно говорить. Перед тем, как человеку какое-то обвинение сделать, надо серьезно подумать. А имею ли я право такое обвинение человеку выдвинут, в руках ничего не имея. Кто-то сказал, где-то что-то слышал и так далее, и так далее. Несет ли я какого-то героя там, значит, видите ли я, значит, опорочил? Опорочил. Подождите, минуточку. Наберитесь, пожалуйста, терпение, до конца меня послушайте. Вы задали мне вопрос, я отвечаю. Да-да, внимательно слушайте. Я, насколько знаю, есть уголовное дело по поводу названного вами героя. И, насколько я знаю, хотя я этим мало интересуюсь, мне это абсолютно не нужно, это дело будет скоро рассматриваться в суде. Так какие претензии ко мне, скажите, пожалуйста?
В свою очередь Пеле задал вопрос о том, какой вклад отец и сын Кварчия внесли в законотворчество за 25 лет суммарной работы в парламенте. Кан Валерьевич ответил только за себя, за свою работу в парламенте пятого созыва. Но на этом их пикировка не кончилась. Кварчия, используя оставшееся у него время, заговорил о том, что в ноябре 2004 года Пиля с громкоговорителем в руках призывал к штурму комплекса правительственных зданий в Сухуми. Пиля ответил, что тогда ни о каком госперевороте не могло быть и речи. Несколько месяцев тянулось разбирательство итогов президентских выборов, а депутатов, сторонников Сергея Багапша, перестали пускать в парламент. Вот его здание и было решено разблокировать. И в свою очередь он обвинил Кана Кварчия, что тот совсем недавно, 21 декабря прошлого года, организовал попытку штурма здания парламента, после чего четверо молодых людей, участников штурма, были задержаны, и им готовятся обвинительные заключения. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.